Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Пришла пора накрывать семейный стол и начинать семейный час на радио «Вера», что мы и делаем каждую субботу в одно и то же время. С вами сегодня ведущая программы «Семейный час» Алла Митрофанова.
И ведущая программы «Семейный час» Александра Ананьев.
И наш сегодняшний дорогой гость – клирик храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Царицыно города Москвы, священник Роман Федотов. Отец Роман, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Александр, дорогая Алла, дорогие радиослушатели.
Как вы считаете, мужчина и женщина, они... Ну, понятно, что если я спрошу вас в лоб, да, они одинаковые? Вы конечно, скажете, нет, Александр, мужчина и женщина, они разные, в принципе, и вообще. Но вот так вот, если, что называется, как говорит наш хороший священник и психолог, а если по-честному? Господь же не разделяет там мужчина или женщина. Священник не разделяет мужчина или женщина. Есть правила какие-то, да, которые выработаны исторически. Там, женщине нельзя заходить в алтарь, условно, да. Женщине нельзя стоять в правой стороне храма.
Да ладно.
Да, серьезно, мне бабушка одна так сказала. Негоже женщине стоять справа.
Но это вот
женщина, стой слева, мужчина, стой справа.
Да, одна бабушка сказала.
Почему так, нет? Это... Исторически так было бы правильно.
Понятно, но это уже, ну, как сказать, к этому, во всяком случае...
Почему со мной споришь, женщина? Ты должна почитать своего мужика и не спорить с ним. Шучу. Продолжай. Отец Роман, а вот если по-честному... Ну ведь не такие уж мы разные, все люди одинаковые, у всех людей одинаковый набор грехов. А если мы и разные в чем-то, ну так два мужика, они тоже разные, в той же степени, в которой мужчина разный с женщиной, условно говоря.
Вспоминаю стихии моря, какая может быть разная, может быть спокойная гладь, штиль, а может быть действительно высокие волны, особенно зимой, когда море находится в шторме. Так, наверное, и в отношениях мужчины и женщины они могут быть совершенно разными, а могут быть и очень близкими, и могут даже, наверное, сливаться в одно целое. И в те или иные там даже периоды жизненные, обстоятельства, они могут проявлять себя как очень разными, так, наверное, и очень похожими друг на друга. Это на самом деле, дорогой Александра, такая Алла, очень сложная тема для разговора. Я даже, честно говоря, боялся идти немножко на передачу, думаю, что я наговорю, потому что столько тут подводных камней, столько непростых вещей. А, конечно, если взять послание апостола, сказать Галатам, он говорит, нет ни мужеского, ни женского пола, ибо все едины во Христе Иисусе.
Да, да.
Вот это вот самая такая вот камень преткновения, такая вот фраза. Вот. И, конечно, легче, наверное, вот мне легче посмотреть на это с точки зрения вот разделения природы человека вот на дух, на душу и на тело. Вот. Понятно, что телом мы, даже учитывая наши репродуктивные способности, очень разные. Вот. И это, с одной стороны, даже гармония самого там тела и красота, она тоже соединяет нас. С другой стороны, дух. В духе, конечно, мы призваны быть едины, да, во Христе для спасения. А вот более сложная история – это вот история с душой или с психологией. Вот здесь можно говорить бесконечно.
А разве души не одинаковые? У души нету пола. У души даже гендера как такового нету. Душа, она ангелоподобная.
Ну, здесь, если мы говорим с точки зрения психологии, наверное, здесь надо говорить о таком, как бы, такой гендерной психологии, да, психологии полов. Вот она, конечно, разделяется. Я говорю именно как вот о психике, да, вот каких-то там качествах моральных, нравственных. И вот здесь все очень даже непросто.
У меня есть иллюстрация на этот счет. В «Гарри Поттере», когда они уже подростки, ну, то есть, понятно, это такой роман воспитания, дети растут, и растут у читателей на глазах. И в какой-то момент они уже подростки, и у них начинаются вот эти там всякие влюбленности, уже не просто дружба, а они обращают внимание на девчонок, парни, да, девчонки на парней. И девочка, которая очень переживает из-за гибели своего молодого человека, ну, как они просто по-детски так встречались, она, и при этом ей нравится, собственно, другой мальчик Гарри, она такая вся смущенная, и чтобы объяснить, что в этот момент происходит у нее внутри, почему она в смятении, да, значит, подруга Гарри, Гермиона, начинает на пальцах объяснять. Значит, смотри, у нее сейчас в голове параллельно, у нее внутри сейчас параллельно чувство утраты по поводу, значит, вот этого мальчика Сендрика, да, досады, что они не вместе. При этом ты ей нравишься, и она хотела бы быть с тобой, но при этом она понимает, что... Ну, в смысле, с тобой дружить, да, но при этом она понимает, что она таким образом, может быть, предает память того мальчика. При этом ей очень интересно было бы с тобой общаться, но она сама себя останавливает. И, в общем, дальше она перечисляет длинный спектр того, что другая девочка в этот момент чувствует, и почему она в смятении. И парни смотрят на свою подругу, которую они знают 100 лет. И они, я сейчас дословно не помню, как это все там сформулировано, но неужели у вас, у девчонок, одновременно внутри может происходить столько всего? Как это вообще может влезть в человека? На что она говорит, ну это у вас эмоциональный диапазон, как у зубочистки, а мы, девочки, вот такие. Вот.
Взяла и обидела всех сразу.
Это не я.
Как ты могла так об отце Романе сказать?
Я не имела в виду никого из конкретных мужчин. Я просто процитировала, привела пример из книги, где, как мне кажется, очень наглядно подсвечивается тема сегодняшнего нашего разговора.
Диапазон,
действительно.
Как у зубочистки.
Это очень яркий эпитет, почему-то я его запомнила.
Да, если женщина не смотрит, это не значит, что она не видит.
Да, 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 примерно так, да. Если она спит, это не значит, что она ничего не замечает, не чувствует и так далее. Естественно. Ну, что делать? Вот такие мы немножко разные.
К чему мы с Аллой Митрофановой затеяли сегодня этот разговор и предложили эту тему нашему дорогому гостю? Дело в том, что сегодня Международный день языковых жестов. Не языков, а именно жестов. И мне кажется, что это профессиональный праздник всех женатых и замужних людей на свете. Объясню почему. Мужчине и женщине, как мне кажется, не дано понять друг друга, в принципе, вообще никогда, ни при каких обстоятельствах, никак.
Ну, почему же?
Ну, потому что это невозможно, я тебе объясню. Мы можем сделать вид, что мы понимаем друг друга. Мы можем постараться понять друг друга. Но, как это бывает чаще, мы, не понимая друг друга, говорим, слушай, я тебя люблю. Люблю тебя такая, какая ты есть. Я не все понимаю, но я все принимаю. Со всеми твоими перепадами настроений, со всеми твоими необдуманными поступками, со всеми твоими дурацкими, простите меня, желаниями и фантазиями. Я люблю и принимаю тебя такой, какая ты есть. Но не понимаю. Почему нам не дано понять друг друга? Я объясню. Как это происходит? Допустим, у меня рождается желание. Человек современный, и, наверное, вообще в принципе человек, не способен сформулировать свои чувства. Почему психологи заставляют нас писать дневники чувств, например, да? Потому что мы не умеем распознавать свои чувства, не умеем формулировать о том, что у меня вот такое чувство. Ну, вот у меня возникает желание. Я его, конечно же, интерпретирую как-то иначе. Условно говоря, я не чувствую в себе реализованность какого-то своего таланта, а мне кажется, что я хочу жареную курицу, условно, да? И я пытаюсь... Лиха. Да, я пытаюсь... Ну, я утрирую, но примерно это так происходит. И я пытаюсь сказать об этом, допустим, своей жене. Жена, я хочу там жареную курицу. Но поскольку я еще плохо говорю, я еще и произношу это как-то иначе. То есть я почувствовал одно, решил сказать другое, говорю третье. И тут жена такая слышит абсолютно четвертое, потому что человек понимает и воспринимает ситуацию в зависимости от погоды, от обстоятельств, от того, выспалась она или нет, от того, как она себя чувствует, от того, подстриглась ли она, сделала ли она маникюр. В зависимости от этого целого ряда обстоятельств она воспринимает информацию так. И вот она услышала это так, а поняла еще по-четвертому. И получается, есть ли шанс у мужика передать вот это вот чувство, сделать так, чтобы его поняли? Да никакого. Понятно, что я сейчас где-то перегнул палку и слишком сильно утрировал все это. Но понять нам друг друга невозможно, ибо мысль изреченная, если верить Тютчеву, есть ложь. Любая мысль понять невозможно. Отец Роман.
Александр, ну, сейчас вспомнили вы про маникюр, про прекрасно уложенные волосы. Ну, жена встретила мужа с работы. Ну, она так смотрит, ну и что? Ну, мы молчим. Вот. Ей так хочется, чтобы она была в наших устах самой красивой, самой прекрасной. И чтобы мы что-то об этом сказали вообще, чтобы мы ее обняли, сказали, как ты вообще, ты моя самая любимая, ты так прекрасно выглядишь сегодня. И, кстати, некоторые психологи говорят о том, что вот если женщина чувствует себя спокойной со своим мужем, она чувствует его защиту, его ласковое слово, его поддержку, она действительно расцветает, она становится красивой. И поэтому как нас не понимают, так и мы тоже не понимаем. Вот, что нужно сказать? Вот, ну, ты что, ты не догадываешься, что ли? Ну, что, как тебе по-другому? Уже на пальцах объяснить. Дети даже подсказывают. Посмотри, посмотри, что нужно сделать там. Маму пригласи куда-нибудь там, да, в театр. Вот, сколько ты не приглашал уже. Вот, и таких вот камней преткновений очень много. Или даже взять даже какую-то там, ну, кризисную ситуацию, состояние стресса там, да. Вот некоторые там физиологи утверждают, что у нас там остаются участки мозга, которые способны контролировать ситуацию там. Женщина там в состоянии стресса, это правое, левое полушарие, все вот как огнем объято вот так вот. Ну и способен в этот момент там человек как-то проанализировать там, да, и как вот говорят, немощный сосуд, да, женщина. Вот, и потом, когда она успокоится, тогда можно как-то вот, может быть, сказать и много-много-много таких вот, казалось бы, различий. Но при всем при этом есть и много общего. Много общего, потому что мы сейчас опять возьмем слова там, ну, я бы хотел вообще вот что-то вспомнить, так захотел вспомнить Антония Сурожского. Он в «Раке» говорил, что это то место, где вообще кончается рознь, где двое делятся вот именно
логик.
Одной личностью становятся, да, где вот люди полюбили и приняли друг друга вот, ну, до конца. А с другой стороны, вот понимаешь, вот, ну, в раю, вот мы берем райские обители, вот, до грехопадения, вот так вот, и знаем, что после того, как Адам и Ева согрешили, начались стихии проявляться везде, абсолютно во всех отношениях, и в отношениях между животным миром и стихиями, и человеком, да, между человеком и Богом, и между, конечно, человеком и человеком. И в каком-то смысле, наверное, наша миссия в том, чтобы восстановить то райское блаженство, будьте совершенны, ведь Господь говорит, как Отец ваш совершен. И поэтому, конечно, тот же самый брак, то таинство, оно, безусловно, должно служить для того, чтобы мы стали, ну, так, в общем-то, и говорится, да, в плоть едину Господь сочетает.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божией Матери, живоносный источник в Царицыно города Москвы, размышляет сегодня вместе с нами о том, почему мужчина и женщина так с таким скрипом понимают друг друга, хотя, казалось бы, должны. Меня зовут Александр Ананьев, и Алла Митрофанова, ведущая программы «Семейный час».
Мне кажется, что если, Саш, вернуться к той цепочке передачи информации, о которой ты сказал буквально несколько минут назад, я хочу одного, интерпретирую свое желание по-другому, говорю третье, слышит меня вообще по четвертому, ну и так далее. Вот здесь
и в итоге самый курица жареная тебе не достается в конечном итоге.
А какая-нибудь, я не знаю, диетическая индейка на пару. Дело не в этом.
И то завтра, потому что сегодня среда.
Мне кажется, что коммуникативный сбой самый главный – это вот как раз первые два звена. Не понимают того человека, который не понимает себя. Пока мы не научимся понимать самих себя, мы не сможем адекватно о своих желаниях говорить нашим мужьям, женам, близким не сможем, правда. Это тогда и будет вот из серии «Ну неужели ты не видишь, а ты разве сам не видишь, а ты разве сам не догадываешься, в чем дело?» Нам дан речевой аппарат для того, чтобы мы могли самым, я не знаю, это сложно сочиненный, Господом Богом так устроенный, но для нас естественный способ передачи информации ртом в ухо. Это так сложилось. Вот. Для человека это естественно. И моя задача, моя ответственность в моей собственной жизни сделать так, чтобы я сама понимала, что хочу сказать. И максимально адекватно доносила до своих близких свои чувства, эмоции, переживания. Если хочу рассчитывать в ответ на сочувствие, сопереживание, ну и так далее.
Замечательное наблюдение. И слушая тебя, я даже подумал, что, знаешь, что нам могло бы отчасти, а может быть и во многом, помочь решить эту проблему. С распознаванием своих чувств, с распознаванием своих эмоций, а с диагностики своей боли, хотя бы диагностики просто, да, где болит, почему болит. Исповедь, отец Роман, как вы считаете, если подходить к исповеди действительно очень глубоко, въедливо, если разбираться со всем, ну и так внимательно, обстоятельно со всем, что происходит в твоей душе, то тебе будет и проще как бы общий язык находить и с собой, и как следствие с людьми, которые живут рядом с тобой.
Исповедь, конечно, это метаноид, это изменение, да, изменение сознания, но ведь вообще покаяние оно не заканчивается исповедью, да, это тяжелейшая работа, тяжелейший труд всей вообще жизни человека. И вот в святоотеческой такой практике, ну, есть такое пожелание, там, благословение, чтобы, например, супруги вместе ходили, да, к одному, например, батюшке, к одному священнику, к там, духовнику своему, потому что он действительно знает внутренний мир отчасти, да, проблемы этих людей. И, конечно, не надо забывать, что любой таинство совершается благодатью Духа Святаго, и в этот момент... Конечно, священник в любом случае будет стараться, да, примирить, например, враждующие стороны. Мы даже берем там, да, социальную концепцию русской православной церкви, там, да, там о браке, о разводах. Там, да, вот это очень важно, да, чтобы это средство, сильнейшее средство, да, было использовано, чтобы мы не пренебрегали им и... Люди часто действительно очень к этому внимательно относятся, да, очень стараются, но, с другой стороны, и пастырь, да, он тоже должен быть очень аккуратен, да, в его руках острейшее орудие, вот, чтобы не навредить, не сделать чего плохого, а языке вообще вот коммуникации, он действительно очень сложный, как вот в тех фильмах, да, они сами не знают, чего хотят, вот, или как от домовёнки Кузи, да, он там говорит, что-то мне хочется такого, что-то там ему ремня ему говорит. Вот. Поэтому иногда действительно нам нужно, наверное, успокоить ход движения вокруг себя, прийти в какое-то состояние духовного равновесия. Даже иногда мне жена говорит, что ты вообще сама определись, что ты хочешь. Вот. Ты вот подумай как следует, вот. А потом давай сядем там и будем говорить. Потому что иногда чуть ли, как говорится, не слюнами брызжешь в трубку телефона, да, пытаясь речитать, да, донести, я же словами говорю, я же четко тебе объясняю свою позицию. Вот, и человек на том конце провода, да, также четко тебе молчит или просто вешает трубку и бросает ее. Никакой коммуникации не получается.
Мне пришла в голову, ой, я люблю всякие радикальные мысли и утверждения такие, громкие заявления. Мне пришло в голову, что в основе христианской семьи лежит напрочь отсутствие необходимости мужчине и женщине, мужу и жене, понимать друг друга. Вообще не надо. Ни к чему. Объясню свою мысль. Мужчина должен понимать себя, свои желания, свои стремления, свои цели и соизмерять их с волей Бога. Вот он там, у него возникло желание, он обратился к Богу, понял, что Богу это угодно, и он идет прямо. Все. Все, что ему надо, это понимать себя. Что ему надо? А женщине не надо понимать мужчину. Вот почему он это захотел? Чего он это решил? Зачем? Он ей сказал: «Жена, ступай направо». И она, покорно опустив бровки, идет направо. А жена теперь ступай налево. И она не задает вопрос: «Муж, а что это мы пошли налево? А зачем? А может, останемся на месте или пойдем назад?» Нет, она спокойно идет налево. Все, больше ничего не надо. Он не понимает ее, она не понимает его, она следует за ним, а он следует за Богом. А, идеальная концепция семьи православной.
Нет, ну это не из той серии мультфильма, да, 13-й, кого должен любить? Черт, самого себя.
Да, хочешь сахару, там замечательный у него дракончик.
Классные мультики были тогда. Вот, потому что не только понимать, да, но вот и любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть не просто понимать, но вообще всем пожертвовать ради нее, ради семьи. Ну, если понадобится, умереть. Я вот такой, даже такой какой-то практический пример. Вот иногда, ну вот, жена моя, любимая.
Красавица. Однажды вы приходили вместе с вашей супругой сюда в студию, я до сих пор это вспоминаю, она такое ощущение было, что какое-то, я не знаю, какое-то сияние от нее прям исходит. Это удивительно. Мама 8 детей.
9.
9, простите.
Но однажды я увидел, что она просто молчит великодушно, видя мой гнев. Причем до этого она реагировала всегда как-то очень эмоционально, очень вспыльчиво, и мы как садились за стол переговоров, не находили общего языка. А здесь вот она так вот посмотрела на меня, как-то даже любящим таким взглядом, вот, и мне самому стало чуть позже уже стыдно, да, я понял, что был неправ. И я увидел, что вот в человеке, с которым я уже давно нахожусь, происходят вот такие какие-то глобальные изменения, да, что она становится лучше. Я вот эту вот красоту духовную, безусловно, оценил. Это стало обличением моего собственного безумия, вот, и, ну, мне как-то стало стыдно находиться, да, вот, ну, я-то должен вроде впереди, я локомотив, там, да, за мной вагоны, вот, а тут меня кто-то даже в каком смысле опережает, но с другой стороны, потому что это же наше общее дело, мы даже как-то один какой-то мощный мотор, какой-то организм, и вот поэтому я и за нее начал радоваться, да, и как бы и за себя, что это вот какое-то особое приобретение нашей семьи, чего доселе я даже как-то не замечал, а вот уже там, да, по истечении там 30 практически, на 20 там с лишним лет супружеской жизни, ты видишь какие-то моменты, которые зацепляют тебя. Тебя заражает великодушие, тебя заражают какие-то добродетели, которые есть в человеке. И это начинает работать. Без слов иногда.
Потрясающе.
Семья как малая церковь. И глава этой церкви, да, это муж. Ну, Бог. Угу. Вторым после Бога следует муж. Никто же не обязан его понимать. Все обязаны его слушаться. Послушание – это как раз, как это называется, готовность последовать за человеком, даже если ты не понимаешь или даже не разделяешь его точки зрения. Тебе не важно его понимать, тебе важно за ним следовать. Видите, даже в самой концепции семьи как малой церкви заложено отсутствие необходимости понимать друг друга.
Ты сейчас очень сильно упростил, как ты говоришь, концепцию семьи как малой церкви.
Я упростил. Почему? Смотри, мне очень важно донести свою мысль. Мы не понимаем друг друга, это нормально. И если
почему
мы...
это нормально?
Это нормально.
Смотри.
Нам очень трудно понять друг друга, и в самой системе заложено то, что мы не понимаем друг друга. Относитесь к этому спокойно.
Да нет, в системе-то как раз заложено совсем другое. Если семья как малая церковь, есть же еще один образ. Понятно, что вот Христос и церковь, да, но есть еще и образ Троицы. И вот это безмолвное, как на Рублевской иконе этой гениальной, изумительной, правда, прорыв в вечность, да, такое озарение было у преподобного Андрея. Вот, пожалуйста, три лица Пресвятой Троицы.
Это единое целое.
Не раздельно.
Не раздельно,
и конечно. Не слиянно. они общаются друг с другом. И мы видим, что это общение. Но при этом они безмолвно даже общаются друг с другом. Но это полное вот это вот взаимопонимание, взаимоприсутствие, взаимопроникновение. Вот, вот, вот это, понимаешь, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Простите мое женское богословие. Слушай, отец,
да,
Роман, да, поправьте,
да,
если
да,
что.
Ты сейчас сравнила семью с Троицей.
Нет,
это очень
это,
смелое
это
сравнение.
То, к чему мы призваны.
Но.
Понимаешь, к чему мы при... Вот к этому стремиться. А ты говоришь, что в систему изначально заложено, что мы друг друга не понимаем. Ну, понятно, что есть грехопадение, и мы от этого никуда не уйдем. Но вектор-то, вот он такой должен быть.
Конечно,
мне кажется.
Тайна, да, тайна Святой Троицы, безусловно, есть и в семье, и в христианской семье, потому что Троица пребывает в церкви, а домашняя церковь – это и есть семья. Но это, мы, конечно, не передергиваем, не говорим о том, что вот это молчание, вот месяц, там, неделю молчания, да, когда мы поссорились и просто не хотим говорить, и думаем, что, ну, так может как-то оно разрешится, да, само собой. Вот, но... Мы как-то, знаете, иногда нам кажется, что мы сдаем Москву, это плохо, но получаем даже какое-то стратегическое преимущество над войском Наполеона, вот, потому что есть силы там как-то укрепить обескровленную в сражениях армию. И поэтому даже взять, ну, фигурки пазла, например, они же все разные все, да, вот где-то выступ, где-то выемка такая, да, и вот они вот складываются в очень хорошую, красивую такую картинку. И поэтому, мне кажется, вот эта вот тайна разности, она одновременно является тайной и единения у каждого из нас. Даже вот в каких-то вопросах воспитания это может проявляться, да, говоря там, да, о настойчивости, о там, воле к победе, там, да, мужа, там, отца, и о какой-то нежности матери, да, которые так бывают, торопятся дети, наказанные, например, там, да, отцом, вот, и, или наоборот, их совместная какая-то любовь, совместное общение, поездки благотворно действуют на...
женщину.
Да, и, да, да, кстати, вот общение детей, папы, например, да, с сыновьями, когда папа там берет напильничек там, да, или пилу, и они что-то начинают. Хотя вот нету времени, нету даже где это сделать в городских условиях, да, но это так трогательно бывает. Действительно, женщина всегда это отмечает, говорит, какие же вы у меня молодцы там, да, или там, или, например, папа приходит, это мама на кухне с девчонками салат режет, да, и там учит, как картошечку пожарить, а то ведь все пеняют, что вот она вышла замуж, что даже яичницы там ей не сделает. Вот, и это тоже, тоже, в общем-то, гармонично, это все это работает. И так это по-разному, да, но для единого дела проявляется это вот.
Вот так и получается, что у нас сегодня в беседе такой радикальный я, который утверждает, что мужчина и женщина в принципе не способны понять друг друга. Не менее радикальная Алла Сергеевна, которая утверждает, что мужчина и женщина — это единое целое, которые обязаны понимать друг друга вообще,
да,
с полуслова. Перестань спорить с мужем. И отец Роман, который очень взвешенно и мудро как-то пытается нас рассудить, не вставая ни на чью сторону, но лишь вставая на сторону любви и света. А мы продолжим разговор через минуту. Не переключайтесь, будет интересно. Я вот через минуту собираюсь доказать, что мужчина и женщина, в принципе, по природе своей не способны друг друга понять. У них органы не совпадают. Не переключайтесь, будет интересно.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня с вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Впрочем, как обычно. И наш дорогой гость, священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно. А я обещал вам доказать, и я сейчас это сделаю, что мужчины и женщины настолько разные, что понять им друг друга невозможно. Отец Роман, вы, наверное, знаете, что у мужчины есть один цвет, допустим, синий, да? А у женщины... есть много синих цветов, и она их прям реально, и для нее очень важно. То есть то, что для мужчины 4 синих платья, для женщины абсолютно разные платья, абсолютно разных цветов. Там голубой, лазурный, там цвет морской волны, индиго, прости меня, Господи, чтобы это не значило, да, цвет индиго, и так далее. Дело в том, что женщины реально воспринимают больше цветов и оттенков, чем мужчины. В мужском глазу объективно находится меньше клеток, отвечающих за цветовое распознавание. Что мужчина может понять о разнице между лазурным цветом морской волны, индиго и голубом? Ничего. Он видит один и тот же цвет. У него нету столько клеток.
Вот сейчас Ван Гог бы тебе ответил. Будь он жив, наш современник
Ван
в
Гог
этой
безумен,
студии.
Ван Гог безумен, он тебе ухо отгрыз. Не надо про Ван Гога. Нормальный
Ван Гог
мужик
гениален.
Не понимает разницу в цветах. Более того, я тебе скажу вот что. Дальтонизм бывает только у мужиков. Это британский ученый сказал. Только у мужиков. Женщина-дальтоник – это исключение из правил. Не бывает женщин-дальтоников, только мужчины. К чему это я? Мужчины и женщины не способны понять друг друга по своей природе. Господь их создал такими разными, что понять им друг друга нереально. Ваши комментарии, отец Роман.
Я все-таки настаиваю на том, что при всей разности нашей мы все-таки единое целое. Потому что моя жена различает цвета очень хорошо, причем так много. Я зато нюхаю хорошо. Вот, и она, например, подбирает действительно замечательные там платья для дочек. Она замечательно...
Но вы же не пытаетесь
может...
понять, вы просто принимаете это все как данность.
Я даже радуюсь тем, что, вот, что она так все может красиво сделать, украсить
вот, о чем я
к
говорю.
Пасхальному столу стол, такие прекрасные сделать там украшения на кулич, вот, или оформить, бывает, ну, комнату, день рождения там сына или дочери, ну, или так, вот какая-то действительно красота, степенность, нежность, я даже не претендую на это.
Вот.
Я, в общем, не заморачиваюсь. Насчет палитры и вот гаммы всех этих цветов. Я уже прихожу и наслаждаюсь картиной. Говорю, хорошо.
Так это ж идеал. Вот это о том, то, о чем я говорю. Более того, мужик не может понять вообще, красиво это или некрасиво. Жена возвращается из салона, там, где ее подстригли только что и покрасили. Мужик на нее смотрит так внимательно и говорит, а погоди, вот это красиво, да, вот то что-то? Она говорит, да, это очень красиво. И он сразу, ой, как это красиво. Все.
Ну, попробуй сказать что-нибудь.
Да. То есть он не может понять вообще категорию красиво, некрасиво. Если жена сказала, что это красиво, все, для него это красиво.
А почему
понять
же тогда
невозможно.
Ты у меня главный эксперт по эстетике и выбираешь
а
мне
знаешь,
гардероб?
А знаешь, как я стал главным экспертом по эстетике? Я просто тебя внимательно слушаю, и ты говоришь, вот это красиво, вот это некрасиво. И все, ты как начинаешь ориентироваться в этом сложном мире красоты. Не понимаешь? Но как-то вырабатываешь для себя ряд каких-то правил. Все. Тебе не надо даже пытаться понять. Ты это не поймешь никогда. Мужчина женщину понять не способен. У женщины гормонов в разы больше, чем у мужчин. Знаешь об этом?
Все-таки настаиваю на том, что...
Мы можем играть в
если
понимание.
Человек
вот
не
отец
пони...
Роман тоже говорит, что он не понимает, как это происходит. Он не понимает, по каким правилам супруга создает эту красоту, этот уют, это все. Он просто радуется тому, что это происходит.
Много чего полезного вообще вот в этом таком галерее искусств происходит в семье и у нас, и не только подбирает красивые цвета, но и вообще совестью даже моей иногда является. Я низко, поджав хвост и уши, если что-то накосячил, да, сказать, прихожу домой, вот знаю, что сейчас меня действительно обличат, что я там так задерживаюсь, да, что я, может быть, там даже со своими друзьями с каким-то там, да, вот поехал один там вот куда-то там, да, и знаю, что, наверное, это не совсем правильно, да, ну, надо как-то вот им... Это тоже для меня некоторый стоп, потому что не всегда замечаешь знаки на дороге, может, темно, вот, хорошо, если с тобой рядом сидит там пассажир и подскажете, слушай, Али, поаккуратнее, вот тут здесь вот твой штурман, вот, и никакие вообще гонки, а мы действительно по жизни так гоним, особенно, да, вдвоем, что без доброго штурмана никак не обойтись, и в этом тоже некоторое единство в этих состязаниях. Вот, я держусь крепко за баранку, вот, она смотрит по сторонам, у нее это очень хорошо получается, на 180, на 360 обозревать все.
Здорово. Но все-таки, вы меня простите, да, но мне кажется, что непонимание возникает там, где человек не понимает самого себя. И вот в этом смысле помянутый вами отец Роман, митрополит Сурожский Антоний, у него же потрясающие есть размышления о вот этом процессе самоуглубления человека, вмолчаться, да, вглядеться в себя, вмолчаться. И замечательное его духовное чадо Фредерика де Граф и рефлексотерапевт первого московского хосписа. Вот мы с ней общались, и она прям, она очень, поскольку она человек напряженнейшей такой духовной жизни, она невероятно интересно и глубоко размышляет о важности вглядеться, вмолчаться просто. Потому что только в этом случае, если человек может остаться наедине с собой на 10 минут, на 15 минут, вот просто помолчать, только тогда он может в глубине себя расслышать Бога, встретиться. Вот эта вот встреча с Богом тогда будет возможна. Иначе мы захламляем просто свое пространство, и тогда и получается, что хочу я на самом деле порисовать, а мне кажется, что хочу жареной курицы. Вот, вот этот вот дисконнект, да, простите за неловкое слово, он происходит на внутреннем уровне. И мне кажется, что вот этот опыт тишины, пребывания в тишине, он может стать одним из инструментов для того, чтобы мы лучше и себя слышали, и друг друга как следствие. Ну, и исповедь, конечно, тоже.
Да, вы знаете, тут как-то вот ассоциация такие, мы заходим в какое-то важное место, например, в студию, да, где записывается передача, тихо, идет запись.
Да.
Вот, и нужно действительно, наверное, остановиться, задуматься, что даже супружество – это таинство. Осанна, ликуй, поем, да, или вот два в плоти едино сочетает Господь. Это ведь уму даже непостижимо, да, какая там первая степень родства там между родителями и детьми, или вторая степень родства там между бабушками, тут нулевая степень родства. Да, и здесь, когда ты задумываешься, когда ты находишься в этой тишине, ты, наверное, прежде всего напоминаешь себе о той колоссальной ответственности, которая у тебя есть за того человека, который вручен тебе вот там промыслом Божьим, и о том, что любое слово, сказанное опять же тобой, может, как вот в тех американских фильмах, против тебя быть использовано. Вот, о том, что ты в конце концов можешь соблазнить друг друга горе того, через кого соблазн приходит. И когда человек начинает, наверное, осознавая это, допросить у Бога, даже в момент ссоры, помощи, например, жене, чтобы она успокоилась, чтобы она простила, не за себя даже сначала просит, вот, хотя нужно, может быть, сначала действительно пристегнуть ремни в кресле самолета самому, вот, а потом уже говоришь, Господи, ну и мне дай спокойствие, вот так вот, потому что мы, ну, действительно нужны друг другу для того, чтобы стать лучше, да, чтобы стать единым целым, чтобы вернуться в Царство Небесное. И дьявол знает, насколько велика эта ценность, насколько семья является действительно тайной. Господь же так и сказал, ну нехорошо быть человеку одному, ну, просто нехорошо. Конечно, нехорошо быть разными, вот именно в том плане, что когда мы, так сказать, расходимся, ссоримся, да, как море корабли, вот так нехорошо. И поэтому для того, чтобы вот в этой тишине божественного, да, творения вот возникли двое, да, вот в плоть едину, чтобы эти двое при всей их разности, да, помогали друг другу, чтобы они молились друг за друга, да, чтобы они любили друг друга. И, конечно, вот эта рознь, она должна быть закончена в семье.
Старец Паисий Афонский, иллюстрируя то, что муж и жена разные, но дополняют друг друга, и эта разность необходима им в динамике развития семейной жизни и движения к Богу, сравнивает мужа с педалью газа в автомобиле, а жену с педалью тормоза. Говорит, представьте, если бы в автомобиле была только педаль газа или только педаль тормоза, и то, и другое привело бы к полному фиаско. Автомобиль бы был не способен куда-то двигаться. И лишь потому, что там есть две педали, вот, он как-то может безопасно двигаться. А я очень рад, Алла Сергеевна, что вы сказали про необходимость тишины и возможности вмолчаться в себя. Продолжая иллюстрировать, я тут просто нашел подборку, британские ученые утверждают. Просто это реальные факты. Я буду оперировать фактами жестко.
О британских ученых.
Да,
это важно.
Да, да. В сутки женщина произносит до 21 тысячи слов. Мужчина – не более 7-8 тысяч слов в сутки. Женщины говорят в 3 раза больше, чем мужчины. Именно поэтому мужчины считают женский пол болтливым.
Александр, ну, в профессиональном нашем каком-то таком аспекте мы, бывает, так много говорим слов. Я думаю, и или радиоведущий, телеведущий, и священник, вот так вот, да. А бывает, что и мужчины такие, что вот не проще поговорить. Я вот сам по себе знаю, просто, ну, что-то как даже, ну, как женщина там, да, с одним, с другим, с третьим.
Какого... Вам по работе, по служению.
Да, выход из ситуации ищешь, да. Но иногда, знаете, мне вот этот вот лепит, вот этот вот
шум моря,
поэзия, да, вот этот вот тихий, да, меня даже немножечко успокаивает вот так вот, да. А вот понятно, как в той шутке, да, может быть, стоит мужчине сказать сразу, оговорить, что его сейчас не будут просить там что-то присверлить или что он хороший, и, пожалуйста, просто с ним хотят поговорить, и он может и будет спокойно слушать. Вот, но я, наверное, ужаснулся больше, если бы оказался вот в полном изоляции, когда вокруг меня была тишина. Как, опять же, ну, не уже не английские ученые, а японские доказали, что да, это суета города, это безумие офиса, да, и когда человека помещают в капсулу, наполненную, например, там, маслом, там, так сказать, никакой звук туда не попадает, уже через час, через полтора начинает ощущать какую-то тревогу. Вот, ему не хватает. Не хватает этого общения. Как, в общем-то, и мужу, и мужчине не хватает всегда общения с женщиной. Как бы мы ни утверждали, в общем-то, противного.
Ну, не знаю, не знаю. Александр Владимирович, были бы счастливы, если бы я держала рот на замке и говорила не даже 7 тысяч слов в день, а 1000-1500. И все по делу.
Хватит двух. Курицу будешь. Все.
Остальное шум моря. Так что, в принципе, словарный запас мой мог бы быть более скудным, чем у Эллочки из знаменитой книги. Однако...
Неспроста же она так привлекательна и хороша собой. Ах. Она мало говорит, у нее запас слов маленький. Шучу, шучу.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», знающая много слов, обладающая огромным вокабуляром, ведущая Алла Митрофанова.
Вот даже не знаю, что сейчас сказать. Александр Ананьев всегда умеющий видеть хорошее в человеке.
И наш дорогой гость, священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно. Ну что, шутки кончились, мы подбираемся к финалу программы, и мне очень хочется поговорить серьезно. Допустим, к вам на исповедь приходит... Женщина, которую вы хорошо знаете, или мужчина, которого вы хорошо знаете, говорит, моя семья разваливается. Мы с женой не понимаем друг друга. Или они не приходят, но у них в душе бьется вот это вот. Она меня не понимает, или он меня не понимает. Откуда берется вот это? Она меня не понимает. Откуда берется вот эта боль от того, что я остаюсь в семье непонятой или непонятым?
Наверное, от счастья...
А вообще бывало такого? Такое, что вот к вам приходили на исповедь с такой болью?
Конечно, к священнику бывает приходят с очень страшными словами, да, батюшка, развенчайте нас обратно, мы совершенно друг друга не понимаем, мы стояли далекими друг от друга, да, мы... прожили в браке совершенно разные цифры, можно слышать, 5 лет, иногда 20 лет, а и страшнее всего, когда ты слышишь, мы прожили в браке 30 лет, у нас там 6-ро, 7-ро, там 8 детей, да, и случается какая-то трагедия. И, конечно, враг нашего спасения, дьявол, он, в общем-то, не древний, потому что для него цель номер один – это всегда семья. Почему так? Потому что семья – это домашняя церковь. И вот на таком надо мистическом уровне прежде всего воспринимать. Мы даже когда отвенчаем людей, я в каком смысле напутствую их на войну? Потому что, понимаете, сейчас будет первый обстрел. Вы можете рвануться в лесополосу, а там мины. и вас разорвет по частям. Или нужно как-то стратегически, да, сгруппировать положение войск, да, для того, чтобы отразить атаку сейчас. Или нужно, может быть, отступить иногда. Но это будет война. Не будет легко. И даже сам смысл венчания, да, мы просим помощи у Бога. Зачем? Потому что брак — это тяжело, тяжелейший крест. Претерпевая только до конца, спасен будет. И поэтому во многом вот эта вот подготовка к браку, она очень важна. Я вот до сих пор, с сожалением, наблюдаю иногда, что люди приходят и говорят, нам надо быстро. Вот мы решили, у нас роспись, там, да, через две недели, там, да, и я говорю, слушайте, я вас даже не знаю, ребят, просто не знаю. Вот раньше можно было венчаться или только на приходе у мужа, или приходе у жены. Соответственно, священник знал и мог поговорить с ними, пообщаться с ними, да, рассказать о том вообще, что это такое, передать какой-то собственный опыт. Я вот так говорю, ребят, стоп. Вот у нас в храме есть кафешка, там кофе замечательно. Вот у нас староста наш замечательный Дмитрий Александрович организовал все, храм «Живоносный источник» в Царицыно. Давайте мы там соберемся за чашечкой кофе и просто поговорим. Я расскажу о том, какие у нас проблемы в семье, как мы их стараемся решать. Вы расскажете. Я выслушаю сразу две стороны, потому что просто приходится... Я развожусь с ним, потому что он такой-сякой, а когда приходит муж, а там вообще другая картина, другая история. Вот. И поэтому надо всегда, мне кажется, воспринимать это с точки зрения борьбы добра со злом, потому что дьявол прекрасно понимает, какие ставки. Это ведь не только один несчастный человек, глубоко несчастный человек, который иногда даже хочет жизнь самоубийством закончить, да? Или вот в детской больнице, где я служу, приходят дети на исповедь и говорят, «Батюшка, я хочу умереть». Я говорю, стоп. Там человеку там 12 лет, 10. Говорю, что случилось, миленький? Он говорит, у меня мама с папой разводятся там, да? И ты понимаешь, какая вообще это трагедия, да? И какие страшные последствия потом, да? Как будут смотреть вот эти детки, да, на вообще там, ну, например, все мужчины, они ужасные, потому что меня там, ну, папа наш бросил, да, и вообще и там брат был так себя, плохо себя вел там. И бес только радуется и потирает руки, да. Такое глобальное разрушение, такое, да, глобальная катастрофа. Вот. И поэтому, конечно, наверное, прежде всего, вот, Господи, да, вот веруй, да, помоги моему неверию, да, вот если человек просто упадет на колени, даст минуту тишины, да, и поедет, не знаю, там, к святыне, мы скажем, я не могу ничего сделать, такое же бывает, да, когда даже что греха таит, да, всем их священников, то есть большие, огромные проблемы, и об этом говорят вот и на епархиальных собраниях, там, святейшие, и на викарианском собрании, там, в городе, например, в Москве. И нужно обязательно помогать друг другу. Не думать, что мы один на один оказались с этой проблемой, потому что таких людей много. Потому что, я бы даже сказал, это такая битва сейчас идет за семью. Страна именно на нее обращает основной сейчас удар среди прочих каких-то там общественных институтов. Вот. И те процессы глобальные, секулярные процессы, да, они, безусловно, затрагивают сейчас, да, институт семьи. И мы видим это в западном мире, да. Я совсем недавно, неделю назад, встретился случайно с настоятелем католического прихода в городе Москве, отцом Майклом, вот. И просто мне очень хотелось с носителем другой культуры, другого языка, хотя он хорошо говорит по-русски, но в чем проблема? Я говорю, почему такое искудение веры вот там в Ирландии происходит? Ну, он говорит, ну, ирландцы, да, они такие немножко язычники, они там вот любят смотреть на луну, на деревья, там, да, это наша проблема, говорит. Но в основном, говорит, да, мы не сохраняем вот этой преемственности, да, передачи веры, семейных ценностей от родителей к детям. То есть дети смотрят на родителей, не видят вот этой красоты. Это, опять же, вопрос ответственности, да. Ну, что будет с этими малышами там, да, как они посмотрят? Или там ради детей, там, да, вот это выражение, да, там, сохранить семью. Но они все равно будут видеть эту ложь, это вот ваши отношения, вашу обиду взаимную там, да. И поэтому здесь надо на каком-то действительно, особенно глубинном уровне. Я иногда даже просто ухожу в алтарь. алтарь. Я говорю, я не знаю, что вам сейчас сказать. Я помолюсь сейчас, вот. Я помолюсь за вас. Давайте мы там встретимся через неделю, там, да, я вас очень прошу, не предпринимайте никаких шагов, там, да, не надо идти там в ЗАГС и подавать заявление там на развод, вот. Давайте подумаем. Вот я попрошу других священников помолиться, да. Я, может быть, как-то организую встречу с другими какими-то нашими там прихожанами, там, да, у которых были семейные проблемы. Давайте как-то встретимся за столом переговоров. Сделать все, что только возможно, чтобы вот эту глобальную трагедию предотвратить.
Вы знаете, мне кажется, что здесь вектор внимания и поиска тоже очень важен. Вот из того, что вы сейчас сказали, отец Роман, люди говорят, он меня не понимает, она меня не понимает. Ну вот, получается, человек в таком страдательном залоге, оказывается. Нередко священники сетуют, что люди приходят на исповедь не лечиться от своих грехов, а пожаловаться. Вот меня обидели, вот опять же меня не поняли, вот меня не услышали, ну вот он такой-то, да, и начинается. Естественно, ну никто тайны исповеди не разглашает, но вот то, что существует этот вектор, я просто так понимаю, это действительно реальность, что, ну, правда, такие сетования можно услышать от отцов. Вот, опять же, да, повторюсь, без имен, без конкретики, без всего, что... Мы же понимаем, как это работает, что мы, если что-то можем изменить, то только самих себя. Да, меня обидели. Нет, я обиделась.
Обиделся.
Да, возвратный глагол, в том-то и дело. Я обидел, да. И давай я попытаюсь раскопать. А почему? Почему мне было выгодно? Я, например, когда обижаюсь, мне вот прям даже, знаете, бывает интересно найти ту точку, в которой я принимаю решение, что все-таки я обижусь. Потому что могу в какой-то момент, да, среагировать шуткой, могу в какой-то момент переключиться на другое, на это просто не обратить внимания, а могу сфокусироваться на том, что, как мне кажется, по отношению ко мне сказали что-то несправедливо, меня неправильно поняли и прочее, и все. И я таким образом, то есть, ну вот, пожалуйста, прилог, да, я его впускаю внутрь и понеслась, и все.
Да, и получить от этого наслаждение,
да,
от того, что я обиделся.
Да, потому что, и вот я, значит, стою такая на табуретке вся в белом, понимаете, вот, а вокруг меня такие, значит, нехорошие, вот, и это лень души на самом деле, то есть мне не хочется работать над своими косяками и исправлять себя, мне проще залезть на табуретку, и я такая, значит, еще и Жанна Д'Арк,
да,
понимаете?
В белой, скорлупе, да. Потому что мы себя, вот действительно, вот эту клеть такую погружаем, из которой потом тяжело просто выбраться вот из-за этой обиды, потому что дальнейшие какие-то страшные там мысли о неправильных решениях, там, да, не дай бог, о суициде, там, да, вот, и вот этих многолетних обидах, там, да, и все, и человек как бы не выйдет, не видит выхода, поэтому это страшно, это вот нарушает вот этот баланс, это нарушает вот эту вот божественную правду, которая хочет всех объять, примирить. Это одна из проблем, вот обиды, которая связана, как мы знаем, по отеческим учением, да, и с гордостью,
конечно,
и с тщеславием. Чем сильнее обижаемся, тем более гордые.
Я представил себе две картинки. На одной вот Алечка вот со всеми этими переживаниями, когда она ищет, когда это началось, что она, когда она на табуретке в белом, а вот когда, да, и соседняя картинка мужчины, у нее так в голове: надо блесну новую купить. Все. А на самом деле так оно и происходит. У нас минутка осталась, даже меньше. А, наверное, я даже спрошу вас, да или нет, ответите. Любить значит понимать?
Однозначно. Любить, понимать, сострадать, терпеть.
Второй вопрос будет риторическим и будет приглашением к следующей беседе. А как же любить Бога? Вот такую интригу подвесили в конце программы. Спасибо вам большое, отец Роман. А священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божией Матери, живоносный источник в Царицыно, города Москвы. Спасибо вам за беседу.
Спасибо вам, дорогие ведущие, дорогие радиослушатели.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера». Вера.